Тогда мы перейдем к следующему докладу Сергея Сергеевича Бычкова, давнего сотрудника «Вестника» под псевдонимом. И, конечно, это будет уже несколько другое, как бы сказать, воззрение на роль «Вестника» в 60-е, 70-е годы, а именно его социально-политическое значение.
Спасибо, Никита Алексеевич. Ну, я постараюсь быть конспективным, потому что тема действительно обширная, еще не затронута историками и исследователями о том, как происходило пробуждение русского общества. И, конечно, оно было связано в первую очередь с победой в Великой Отечественной войне в 45-м году. И здесь можно провести параллели, так же, как в 1812 году русские офицеры, проведя 2 года за рубежом, вернулись в Россию с новыми идеями. Также и Великая Отечественная война, она пробудила новые движения, поскольку солдаты, вернувшиеся из Европы, в которой они были, они привезли, конечно, и новые идеи. Я вспоминаю рассказ одного из фронтовиков, поэта Яна Сатуновского, который попал в Прагу, и как они получили доступ, наконец, к библиотеке и познакомились с богатейшим наследием, поэтическим, художественным наследием русского зарубежья. И поэтому на протяжении 50-х годов, конечно, это пробуждение шло подспудно, и уже наблюдались репрессии. Мы знаем, что было несколько политических процессов. И самой главной вехой, конечно, был 20-й съезд и доклад Хрущева о культе личности Сталина. Практически этим докладом, можно сказать, началась 4-я русская революция. И в 60-е годы мы видим уже пробуждение интеллигенции, в первую очередь, пробуждение интересов. Вот. И вехами, конечно, значительными такими вехами, это является процесс Даниэля Синявского, «Белая книга» Александра Гинзбурга и понимание того, что вот этой интеллигенции, пробуждающейся, был необходим печатный орган. Мы знаем, что Александр Гинзбург выпустил 4 сборника под названием «Синтаксис», в основном они включали в себя поэтические произведения. Но, конечно, возникло понимание того, что необходим регулярный печатный орган, но в условиях тоталитарного режима это было невозможно. Начала выходить хроника текущих событий, но она освещала только политические репрессии, она по необходимости была скупа. И то движение, которое нарождалось, оно действительно, как Анатолия Дмитриевна здесь упоминала, порождало своих подвижников, которые ночами переписывали, перепечатывали наследие. И, как сказал отец Владимир Зеленский, что-то действительно возникли 2 таких круга. Один, значит, круг в России, другой за рубежом. Но эти 2 круга не были безымянными. И если говорить, значит, о пересечении этих кругов, как сказал отец Владимир, то в первую очередь надо назвать несколько имен, которые стояли у истоков пересечения вот этих 2 кругов. И в первую очередь, если говорить о России, мы должны назвать имя протоиерея Александра Меня, который впервые понял, что да, действительно необходимо, чтобы это пересечение произошло, и чтобы между этими 2 кругами возникла связь. И благодаря сотруднице французского посольства Аси Дуровой, я считаю, что мы должны вспомнить это имя, Никита Алексеевич, обязательно, вот, возникла возможность передавать на Запад те материалы, архивные материалы, культурные, полемические материалы, которые уже возникали здесь, в России. И если вы читали книгу Александра Солженицына «Бодайся, теленок с дубом», вот он тесно очень общался с отцом Александром Менем, бывал у него в Тарасовке, в Покровском храме, где он тогда служил, и как-то зашел разговор о том, что вот неплохо бы, конечно, было передать кое-какие рукописи на Запад. И тут отец Александр говорит, ну что же, конечно, можно, если мой канал не засорился. И Александр Саевич пишет о том, что да, вот, я, говорит, позавидовал человеку, у него, оказывается, есть свой канал. Итак, мы можем сказать, что у истоков вот этого пересечения 2 этих кругов, советского, который возник под Советской Россией, и зарубежного, стояли 3 человека, 2 в Советском Союзе, это отец Александр Мень и Александр Солженицын, и в Париже это Никита Алексеевич Струве. Благодаря пересечению вот этих кругов и трем этим людям, вот, действительно возникли устойчивые такие каналы, когда «Вестник» начал превращаться из краткого бюллетеня, Я специально захватил с собой 98-й номер, вы можете посмотреть, 100 страниц. И юбилейный 100-й номер «Вестника», 300 страниц. То есть благодаря усилиям этих людей «Вестник» потихоньку начал превращаться в полноценный журнал, который действительно посвящал свои страницы не только освещению политических преследований, как это делали «Грани» или «Посев», вот, но он действительно, значит, включал в себя несколько рубрик, где освещалось богословие, культура, но он не был и чужд политики. И здесь я хочу назвать еще несколько имен людей, которые активно способствовали передаче этих материалов. Это в первую очередь Евгений Барабанов. Я очень сожалею, что сегодня его нет с нами. И, значит, Михаила Аксенова-Мейерсона, на квартире которого на Мерзляковском переулке тайно происходили передачи этих материалов, куда приходила Ася Дурова. Вот, и на этой квартире происходила передача вот этих материалов до, вплоть до 1973 года, пока Аксенов-Мейерсон не эмигрировал и не уехал в Париж. Благодаря этим людям действительно произошло такое наполнение «Вестника», и Солженицын не зря избрал действительно «Вестник» русского студенческого, тогда он назывался, крестьянского движения, как бы рупором для своих идей. И тем самым демократическое движение, которое сейчас принято почему-то крайне политизировать, оно было очень неоднородным. Оно включало в себя не только, значит, диссидентов, хотя я считаю, что этот термин, наверное, не совсем точен. Вот, оно включало в себя и культурные, церковные круги. Я недаром назвал имя священника Александра Мени. Позже к нему примкнул отец Дмитрий Дудко, опальный священник Глеб Якунин. Вот, они активно сотрудничали. Публицист Краснов Левитин. И уже в 70-е годы, когда начало оформляться демократическое движение окончательно и возникла структурализация этого движения, потому что, да, действительно существовали пятерки, тройки, вот, которые часто не пересекались друг с другом, часто менялось, значит, состав редакции хроники текущих событий. Вот. Таким образом происходило действительно вот это движение, которое государство попыталось совершенно, значит, истребить к 80-му году, чего, конечно, оно немало достигло. Но, тем не менее, железный занавес был, конечно, продырявлен, и продырявлен основательно, и «Вестник» стал регулярно поступать в Россию. Здесь я могу рассказать вам о двух общинах небольших, об московских. Значит, одну общину возглавлял Георгий Кочетков, ныне священник, присутствующий здесь. Другую общину возглавляли мы с Аркадием Шатовым, ныне он епископ Смоленский и Вяземский. Вот, и я помню, как на частной квартире мы, значит, провели совместное обсуждение очередного номера «Вестника». Вот, и потом материалы этого обсуждения были посланы в Париж Никите Алексеевичу и были там опубликованы. То есть здесь важно понять, что да, действительно, «Вестник» стал рупором духовным. В 100-м номере Николай Михайлович Зернов, когда вспоминает, он стоял у истоков этого возрождения этого журнала, он вспоминает, что когда готовился первый номер, он искал название для этого журнала и обратился к Ремезову, чтобы тот посоветовал ему, как лучше назвать журнал. Тот ему сказал, назовите его «Барабан духовный». Вот. И Николай Михайлович говорит о том, что я пожалел потом, что я пренебрег этим названием и все-таки, значит, остановился на «Вестнике». Так вот, я хочу сказать, что действительно «Вестник» в каком-то смысле стал барабаном духовным. И когда поэт Юрий Кублановский говорит, что вот он шел, значит, торжественно по Тверской, открыто, и читал, значит, «Вестник», это действительно была такая радость, ну, которую, может быть, можно сравнить только, если вспоминать 19 век, одну параллель, это некрасовский «Современник», да, который там выходил каждый свежий номер, тут же, значит, распространялся не только по столицам, но и по провинции, его зачитывали до дыр. То же самое и здесь. Как только появлялся свежий номер «Вестника», значит, его давали прочитывать, причем строго оговаривали. Вот вам дается там на ночь, предположим, только. За ночь мы должны были прочесть и уже передать другому. И самое удивительное, конечно, что «Вестник» пережил все колебания. Ну вот давайте возьмем континент. 78-й год зарождения. Вот в 92-м году Максимов понимает, что смысл издания этого журнала пропадает и передает его в России. Журнал тихо-тихо начинает угасать. И мне очень радостно то, что «Вестник» продолжает жить. Вот. Вестник продолжает издаваться. Вот. Я думаю, что, наверное, в 201-м Никита Алексеевич поместит приветствие, так же, как в 100-м номере. Здесь масса приветствий была, в том числе, конечно, из Америки, в том числе этот с Александра Шмемана. Вот. И я думаю, что для историков русской общественной мысли, для историков русской культуры, Вестник – это незаменимое пособие, это путеводитель по всем извилистым, тяжелым, страшным путям тоталитарной державы. Вот на этом я хочу завершить свое краткое выступление. Спасибо.
Спасибо большое за теплые слова, за правду почти всех слов. Если есть вопросы, может быть, что-нибудь уточнить.
Было ли какое-нибудь взаимодействие между вашим вестником и экспресс-хроникой, и в частности главного редактора Александра Подробинника?
Ну, речь идет о том, что вы хотите сказать хроника текущих событий. Дело в том, что
Никита
Алексеевич...
Нет, экспресс-хроника.
Экспресс-хроника, что вы имеете в виду? Какие годы?
Ну, 60-е, 70-е, 80-е даже.
Ну вот вы здесь не точны немножко. Я еще раз повторю, что в 68-м возникает хроника текущих событий, которая не прерывала свое издание, и Подробинник был одним из ее редакторов.
Ну, вот. Может быть, я немножко там это временные
Я ранее, хочу сказать, да. что Никита Алексеевич регулярно давал, значит, материалы из хроники текущих событий. То есть была специальная рубрика. Вот, особенно когда она освещала репрессии в отношении, значит, Русской Православной Церкви, католичества. Здесь уже как бы Никита Алексеевич всегда переходил рамки конфессии и не считал необходимым ограничиться только православием.
А Аркадий Шатов под псевдонимом напечатался?
Ну, дело в том, что, значит, вот эти вот, вот эта дискуссия, которая происходила на квартире одного из наших друзей, когда присутствовала община Георгия Кочеткова, на священника, вот, там эта дискуссия, она была записана, переслана на Запад,
Я помню.
И имен там никаких не было.
Инициалы, что ли, да?
Вот. Ну, там инициалы только ставились, и все, да. Вот. Здесь очень интересно, конечно, еще упомянуть о том, как КГБ расценивал вестник РХД или РХСД. И вот очень интересно, здесь Никита Алексеевич в 100-м номере дает статью и знаменитую книгу Шилкина и Белова. Шилкин был майор госбезопасности, Белов был, значит, антирелигиозник. Вот. Книга называлась «Диверсия без динамита». И Вестник характеризовался как, значит, это издание, которое финансируется ЦРУ, что это подрывное издание. Вот. То есть надо отдать должное, что чекисты, причем эта «Диверсия без динамита», она выдержала несколько изданий, и каждый раз в новом издании распухала эта книга. Вот. То есть они считали, что да, действительно, это враг, и это серьезный враг. Я уж не говорю, уже после того, как начал публиковаться «Архипелаг ГУЛАГ», тут уже, конечно, ясно было все определено, что да, действительно, это враг, и очень серьезный враг. Если есть еще вопросы, пожалуйста.
Пожалуйста, у меня сегодня был такой вопрос. Они украли ли они меня?
Простите, я не понял. Ну, дело в том, что если, значит, говорить о том, в свое время, несколько лет назад, мы с журналистом Николаем Николаевым сделали передачу об этом, и, значит, один из судебно-медицинских экспертов, Николай Емелин, рассматривая характер раны на его голове, пришел к четкому совершенно выводу, что удар был нанесен саперной лопаткой. Как мы знаем, что саперная лопатка – это оружие спецназа. И по событиям в Тбилиси, те, кто из вас постарше, наверное, помнят, что действительно было очень много жертв, нанесенных, и раны были нанесены именно саперной лопаткой. Есть еще вопросы? Благодарю вас за внимание. Спасибо.